Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Зеркало. Рецепция русской культуры на Западе». Толстой и Прокофьев.
Skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away.
Второй части «Американского часа» – первый в этом году выпуск нашей ежеквартальной рубрики «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым рассказываем о том, как русская культура отражается и воспринимается на Западе. Последние дни, даже недели, были очень мрачные для репутации России. Я бы сказал, что именно России, а не только режима Путина, потому что дело Литвиненко, в результате которого Путина практически обвинили в убийстве, конечно, поставило всю мировую общественность на уши. Это очень тяжело отражается на репутации всей России, поскольку Россия, как мы знаем, поддерживает Путина, и огромный рейтинг его популярности делает как бы всех причастным к этому событию. Помните, Соломон, стихи Бродского, которые очень популярны в России? «Ворюга мне милее, чем кровопийца». Вот теперь как бы получается, что и коррупция, и убийство все вместе создают очень тяжелый тон в отношениях между Западом и Россией. В связи с этим в газете «Guardian», это крупнейшая английская газета, либеральная, интеллигентная, такой «Нью-Йорк Таймс» Англии, как я понимаю, напечатала статья Уилла Хаттона, где он крайне любопытно рассматривает эту позицию с точки зрения закона и говорит о том, что в России никогда не понимали, что значит закон и почему это так выгодно. И именно вот эти события процесса с делом Литвиненко показывает, насколько закон важен в Англии и какое счастье жить при законе. И там Хаттон пишет очень любопытные вещи. Он говорит, что Россия может создать «Газпром», но никогда при такой системе экономики и политики, при неуважении к суду, никогда в России не возникнет Google или Apple или BBC или даже англосаксонский рок-н-ролл. Потому что без правления закона, без этого невозможна современная цивилизация. И в результате происходит то, что происходит в России. На этом мрачном фоне вдруг, неожиданно появляется подарок России, а именно «Война и мир» BBC. Как-то так совпало, что эти два события, которые, казалось бы, не имеют ничего общего, оказались связанными просто чисто по времени. И это хорошая новость, экранизация «Войны и мир», новый сериал, который BBC выпустила, и который в эти дни как раз смотрят американские телезрители, да и российские тоже, они, конечно, как бы спасают репутацию России. Об этом написал Акунин, мне очень понравилось его соображение. Он пишет: «Я очень рад новой экранизации Толстого, потому что она вышла во времена, когда Россию во всех новостях поминают только в качестве пугала. То Крым, то Донбасс, то не того, кого надо разбомбили, то какие-то комиксовые горцы с большими собаками, золотыми пистолетами, то коррупция, то миллиардерские яхты и так далее, и так далее». И вдруг такое отличное напоминание, что настоящая Россия – это совсем про другое. В общем, спасибо BBC. Эти слова «настоящая Россия», они, конечно, интригуют, потому что получается, что настоящая Россия жила 200 лет назад, 100 лет назад. То есть это та Россия, которой давным-давно уже нету. Это Россия Льва Толстого, это Россия русской классики, которая, в общем, не имеет никакого отношения к сегодняшней жизни. Или все-таки имеет?
Смотря с какой точки зрения посмотреть на это. Ну вот, скажем, автор «Guardian», который сказал, что в России не может быть англосаксонского рок-н-ролла. Англосаксонского рок-н-ролла, может быть, и не может быть. А российский рок-н-ролл, я считаю, вполне состоялся. Другое дело, что автор «Guardian» о российском рок-н-ролле понятия никакого не имеет. А я, например, очень-очень высоко ценю российский рок-н-ролл, считаю его абсолютно самобытным явлением. Конечно же, все всегда ориентировались на какие-то образцы. Кстати, и «Битлз» ориентировались
на американские.
На американские, на какого-нибудь Чака Берри.
И Элвис Пресли был героем,
кумиром. Да, да, так что...
Это... Но тут, конечно, речь идет о другом. Дело в том, что англосаксонский рок-н-ролльная культура, англосаксонская, как он выразился, это мировое явление. Нет такой страны в мире, где не слушают «Битлз».
Вы знаете, вот относительно мировых явлений я думаю иногда о том, вот есть три замечательных, то есть замечательных – это не то слово, великих русских поэта, которых я чту невероятно. Это Боротынский, это Тютчев и это Фет. Никто, знающий, любящий русскую литературу, не будет отрицать того, что это великие поэты. Тем не менее, их репутация на Западе практически нулевая. О них никто не знает, только слависты, люди, которые специально изучают русскую литературу. А даже крупные гуманитарии, которым, может быть, и нужно было бы знать, которые знают про Рильке, про Лорку, про многих не самых-самых, как говорится, первостепенных поэтов зарубежных стран, вот про эту троицу не знают ничего. Но это абсолютно не умаляет их уникальности, их самостоятельного значения. То же самое я скажу и про русский рок-н-ролл.
Я совершенно с вами согласен, и, конечно, признаюсь, знание Запада не является критерием гениальности никоим образом. Однако, есть один автор, который представляет Россию лучше всех других. Это Лев Николаевич Толстой.
Вот тут я с вами, безусловно, соглашусь.
Именно эта экранизация «Войны и мир», она показывает все величие Толстого, который
Толстой
пересекает...
неизменно этот роман оказывается во всевозможных списках, которые составляются романом номер один за всю историю этого жанра.
Это очень любопытное явление, потому что русская литература далеко не равнозначно представлено, и даже Достоевский, который, конечно, любимец всех славистов всех стран мира, уступает ему
Толстому. Да, в общем, он любимец и интеллектуалов всего мира.
Да, можно и так сказать. Так вот, «Война и мир» является лучшим послом России, потому что именно по «Войне и мир» мир судит о русских. Это не просто русский роман, это основа русского миросозерцания. И совершенно правильно его сравнивали с Илиадой Гомера, потому что для России он играет основополагающую роль. Не Пушкин, не Достоевский, не Гоголь, которого я так люблю, а именно «Война и мир» является основой. Да, потому что «Война и мир» создает представление о русском народе, о русской интеллигенции, о русской аристократии. Интересно, что во времена, когда Толстой напечатал книгу, это казалось скорее пародией на аристократию. Теперь нам кажется, это красивая жизнь. Но, в принципе, это люди, у которых есть особый порыв к идеальной жизни, как у Пьера Безу.
Знаете, Саша, что сейчас чрезвычайно вот любопытно является, когда появилась книга эта «Война и мир», то она ведь была встречена, если вы помните, возмущением. Возмутились прежде всего военные историки, которые тут же стали писать во всех влиятельных газетах и журналах, что Толстой все переврал, исказил, все было на самом деле не так, это карикатура.
Правильно писали, потому что, конечно, Толстой очень внимательно изучал источники и также внимательно их игнорировал. Известная история о том, как он описывал Бородинскую битву и попросил...
Поехал, обходил. 3 дня, по-моему, провел на поле.
Кроме этого, он попросил прислать ему книги про Бородинскую битву, и, говорят, пришел воз книг. Их свалили в кабинете, он их так и не открыл.
Это мне напоминает историю, как Паоло Трубецкой, знаменитый скульптор, приходил к Толстому. Толстой его страшно любил. И Толстой каждый раз ему вручал кипу своих сочинений, а Трубецкой их аккуратно каждый раз забывал в прихожей.
Причем Трубецкой сказал, что, говорит, он мне книжки подсовывает, а мне он просто нравится, он мужчина красивый, его приятно лепить. И тем не менее «Война и мир» оказалась главной книгой не только для русской литературы, для русского духа, для русского сознания, для русской школы, в конце концов, но «Война и мир» оказалась главной книгой для западных писателей. Если собрать вот отклики на «Войну и мир», то получится крайне интересное впечатление. Ну, например, кто был главным поклонником Льва Толстого в 20 веке? Джойс, Вирджиния Вулф, Хемингуэй. Вот это вот троица такая,
да,
могучая.
Столпы модернизма.
Хемингуэй сказал, что ничего лучше описания войны в севастопольских рассказах быть не может. Именно там он научился своей батальной прозе. Интересна позиция Джойса, который видел в Толстом предшественника своего модернизма, предшественника потока сознания. Джойс очень интересовался русской литературой, хорошо ее знал и очень несправедливо о ней судил. Толстого он очень любил. Чеховым он восхищался. Чем любопытно, что ему нравилось у Чехова? Он был большой поклонник Ибсена. А Ибсен и Чехов – это не совсем одно и то же. Я понимаю, что по времени они совпадают, но все-таки это не то. И Джойс точно подметил разницу. Он говорил, что Ибсен – это еще старая драма, а Чехов – принципиально новая. Потому что если в драме должно происходить что-то, завязка, кульминация, развязка, раз, два, три. Любая пьеса построена так, будь то Шекспир, но, говорит, у Чехова нехорошо сделанные пьесы. У Чехова все начинается до пьесы и кончается после пьесы, потому что это кусок жизни, этот поток жизни, который Чехов изображает на сцене. А вот, скажем, у Тургенева, которого он тоже хорошо знал, и который тоже пытался создать современную прозу, он говорит, она старомодная, она никуда не годится. А вот Пушкин, сказал Джойс, это литература для детей. капитанская дочка для подростка говорит, ну что там читать-то, это просто стыдно вспоминать. Я бы задушил своими руками.
Вы знаете, а это также, между прочим, на Западе относится к операм Римского-Корсакова. «Град Китиш» считает оперой для детей. Руслан и Людмила Глинкинская тоже совсем не детская опера. Ее Асафьев когда-то назвал «Литургией славянскому эрусу». Ее тоже рассматривают как сказку. То есть каких-то вещей западные ценители совершенно, что называется, не просекают.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире первый в этом году выпуск нашей ежеквартальной рубрики «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым рассказываем о том, как русская культура отражается, воспринимается на Западе. И тут мы переходим к новой экранизации BBC. Эта постановка вызвала, я бы сказал, сдержанное приятие в американской прессе. В «Нью-Йорк Таймс» написали, что да, это добротная костюмная драма. И мне кажется, что этим они похоронили сериал. Я вообще не хочу быть несправедливым, потому что я очень люблю английское телевидение, считаю, что никто лучше них не делает исторические сериалы. И этот сериал сделан прекрасно с точки зрения истории. Люди, которые им занимались... Автор, который написал его, человек, который поставил Джейн Остин, человек, который поставил «Ярмарку тщеславия». То есть он хорошо знает эту эпоху.
Да, и там все костюмы, обстановка, все это довольно аутентично.
Да, это просто снималось в России, все очень красиво. Да. И Джейн Остин, и Текери писали о той же эпохе. Это «Наполеоновские войны». И здесь, казалось бы, он знает свое дело, он знает эту эпоху. Тем не менее, впечатление производит это все довольно странное, потому что ведь у Джейн Остин не упоминается «Наполеоновские войны». То есть, насколько же ее это не интересовало, если она жила в эту страшную эпоху и ни разу не упомянула ее.
А судьбоносная эпоха.
Да. А в «Ярмарке тщеславия» есть упоминание о «Наполеоновских войнах», но в сатирическом плане. Так что ни там войны
тут
нет.
Можно сопоставить с Толстым, в этом плане можно сопоставить только со Стендалем. Вот человек, который серьезно это все воспринимал, ну, кроме всего прочего, потому что он принимал непосредственно в этом участие.
Да, он так и знал, что...
Да, а уже для последующих поколений, вот вы сейчас затронули очень любопытную тему, я никогда об этом не думал, что ведь действительно личность Наполеона у Толстого – это карикатура, злобная карикатура и несправедливая. Но, тем не менее, для нас Наполеон – это Наполеон Толстого.
Про Наполеона написали достаточно и без Толстого. Важно не то, как написал Толстой войну. Важно то, как он написал «Войну и мир». Важно то, как он их соединил. И вот этого в сериале не хватает. Я, конечно, несправедлив. Тяжело мне смотреть, прямо вам скажу, все западные фильмы на русские темы. Я все время ищу клюквы, которой здесь нет. Или мало, или, во всяком случае, я не заметил, не обратил внимания, и не в этом дело. Но тут нет другого. Здесь все хорошо, кроме того, чего нету. А именно, нету модернизма Толстого. Что сделал Толстой? Вот мне кажется, что на Западе при всей любви к Толстому не понимают самого главного, что Толстой – это модернист, это не классик. Прием Толстого заключался в том, что Толстой позволяет нам понять всякую ситуацию дважды – снаружи и изнутри. И это, конечно, очень необычно. Достоевскому казалось это фантастикой, поэтому он назвал «Кроткую» фантастическим рассказом. То есть писатель обрел сверхъестественную способность знать, что творится в голове и сердце его героев. А Толстой представляет нам это чудо как нечто нормальное, обычное. Именно естественность рассказа маскирует постоянный переход от внутреннего к внешнему. Это такое рентгеновское письмо, и оно делает героев прозрачными. А мы даже не замечаем. Это портрет, включающий скелет модели. Где этот внутренний голос? Где эти мысли героев, которые создают необычное Толстого? В русском фильме «Война и мир» Бондарчука это делал текст автора, который все время сопровождал
длинными и нудными цитатами из Толстого сопровождал
я
роман.
Я с вами тут не соглашусь, Саша. У меня самые лучшие воспоминания о фильме Бондарчука, при том, что я достаточно давно его не смотрел. Преимущество его перед, стандартным, традиционным таким фильмом американским с Фондой в качестве Пьера Безухова и Одри Хепберн в качестве Наташи, конечно, Бондарчук выигрывал. Как не смешно, сам Бондарчук, может быть, в роли Пьера не дотянул.
Потому что он такой старый, что это уже стыдно.
Да.
Я с вами согласен на самом деле.
Цитаты, именно что вам так не понравилось...
Я не могу сказать, что мне не понравилось. Я могу сказать, что это
не
кино.
Они очень уместны. Но они дают эту некоторую такую тяжесть, такую философскую.
Я согласен с вами, это именно то, чего не хватает для постановки. Да. Потому что это костюмная драма из жизни наполеонской эпохи.
И там никаких текстов быть не может.
Но Льва Толстого там нет. Да. Потому что, как же, он же все время мыслил. Да. А где эти мысли? Да. Мы видим людей, которые хотят жениться или не хотят жениться, но мысли мы не видим. И как показать эти мысли, я не знаю. Но надо придумать. Вот тогда ты и герой. У фильма Бондарчука хорошие актеры. И когда мы смотрим на английских актеров, прекрасных английских актеров, то все равно я, конечно, вспоминаю Андрея Болконского.
Тихонов.
Он непревзойден. Он гораздо лучше, благороднее, и красивее. И главное, что он действительно лишний человек. Он такой потомок или, на самом деле, ровесник Онегина, да, чуть-чуть постарше его, но, может быть, отцом Онегина.
И, на самом деле, когда мы его смотрели, вот этот фильм, то Болконский там уже был каким-то таким изображением, может быть, современного советского диссидента в каком-то смысле. Вот интеллектуала, может быть, из офицеров, диссидента.
Главное, что лишний человек – это всегда диссидент. Он диссидент у Пушкина, у Лермонтова, у Карамзина даже, бедной Лизе, потому что он всегда диссидент, потому что он лишний.
Он не востребован, как сейчас говорят.
Да, он не нашел себе место. И это вплоть до сегодняшнего дня. Это продолжается линия, которую Толстой так красиво, так умно обыграл. Но, вы знаете, есть один гигантский плюс от этой постановки, который, несомненно, сыграет большую роль в чем угодно. Эта постановка заставит людей перечитать «Войну и мир». И тут-то, в той же самой газете «Гардиан», которая только что так расправилась с Россией, так
по
тяжело.
По части рок-н-ролла, в частности.
И по части Путина и преступлений этого режима. Та же «Гардиан» напечатала замечательную статью очень интересного писателя Филиппа Хеншера. Это довольно крупный английский писатель. Он вошел, есть такой, знаете, специальный сборник «100 лучших молодых писателей». Кстати, Пелевин был в этом сборнике. И вот он тоже один из таких. Он не такой же молодой, но, тем не менее, он все еще считается начинающим. И он довольно известный писатель, который получал массу премий и очень любопытно пишет о литературе. Он напечатал замечательную статью, которую я бы перевел и обязательно дал прочесть всем школьникам русским, потому что он объясняет, почему надо прочесть «Войну и мир». Мне страшно понравилось. Я вообще люблю читать иностранцев про русских, потому что они видят то, что мы воспринимаем как должное. Я, в конце концов, в школе еще преподавал эту самую «Войну и мир». Конечно, она у меня сидит внутри меня, я ее знаю со всех сторон. А для иностранца, конечно, это новая вещь. И он говорит, что главное, что это самая толстая книга в мире. Страшнее ничего быть не может. Я помню, как Буш, не младший Буш, а старший, настоящий Буш, сказал, что в 17 лет он прочитал «Войну и мир», чтобы закалять волю. И он дочитал ее до конца и поставил точку на Толстом. И зря. Но он говорит, она не такая толстая. Там 1200 страниц, это правда. Но Пруст, которого каждый интеллигентный человек должен прочитать, вдвое длиннее. Признаться в том, что не читал Пруста, европейский интеллигент или американский интеллигент просто не может. Но это вдвое длиннее. И надо сказать, что вдвое скучнее. Я очень с большим интересом отношусь к Прусту. У меня есть свои мысли, соображения. Но сравнить нельзя. Конечно, Лев Толстой читается легче. И автор этой статьи пишет, именно поэтому я прочитал «Войну и мир» на пляже. Это летнее чтиво. И я с ним совершенно согласен, потому что, конечно, это, я бы сказал, дачное чтиво.
Это
у меня есть такая теория, что Достоевского, когда ты читаешь, это как грипп. Взял, и неделю ты не выходишь, не спишь, ты заболел. А Толстого лучше всего читать на даче, перемежая прогулками, чаем, купанием. Она укачивает. Эта проза, она очень легко ложится, потому что у Толстого ведь очень любопытно сделано. Мы даже не замечаем, как меняется нарация. Она все время так легко скользит, что мы не замечаем вот этих конфликтов. Но на самом деле вдруг оказалось, что мы уже совсем с другим героем, который не похож на предыдущего. Но мысли перескакивают из одной головы в другую. И поэтому мы все время чувствуем вот это вот...
На волне мыслей
мы движемся. Совершенно верно. Потом Хеншер говорит о том, что в этой книге нет героя, нет протагониста, который сказал бы, вот я Лев Толстой. Нет такого. Там есть группа людей, и они все меняются. Они начинали одними, а стали другими. И это уже не он сказал, конечно, а русская критика, о том, что самое главное, что Толстой может подарить своим героям, это умную смерть. Это смерть, от которой человек становится мудрее. И это та смерть, которую он подарил Андрею Болконскому. И, конечно, вот эта вот способность измениться – это великое дело. И поэтому это уже не столько исторический роман, сколько психологический роман. Это роман, как живой организм, пишет наш автор, и правильно, по-моему. И поэтому, сколько бы раз ты не читал «Войну и мир», она каждый раз будет другой, потому что она меняется вместе с тобой. И именно поэтому, и резюме оно такое выносит, это попросту самый интересный роман в мире. Вот с этим я не могу не согласиться.
Guess I can say I'm alright. Just a burning arrow stuck in my heart. Well, anyway, things gonna get real slow today. Things gonna get real slow today. Face one prisoner. Face one to show him the way. Then comes the specimen, natural history.
Я думал о том, какую нам дать музыкальную иллюстрацию к этому нашему разговору. Вот вы заговорили о том, что Толстой – это модернист, и что эта сторона в нем, которая, кстати, по-моему, первый стал озвучивать эту мысль Шкловский о применении Толстым всех вот этих приемов, отстранения и так далее. Потом он как-то сам же Шкловский от этого отошел, когда времена изменились, и стал, наоборот, подчеркивать традиционность толстовской прозы. Но вы совершенно правы, что Толстой по справедливости может и должен восприниматься в ряду прамодернистов, не всякого
так же, как и Чехов, между прочим. Это вот то, чего не замечает западная критика и литературоведение. Но вообще, в принципе, Чехов – это предтеча Беккета, так же, как Толстой – это предтеча Джойса. И если мы их поставим в такой ряд, то получится несколько другая картина мировой литературы, правда?
В том-то и дело. Но в музыке, что любопытно, наилучшее отображение «Войны и мира» – это отображение в модернистской музыке. А именно в опере Прокофьева «Война и мир», которую к самым легко воспринимаемым операм мирового репертуара не отнесешь. В то же время эта опера довольно популярна, и на Западе в том числе. На самом деле, если так взглянуть, то из произведений оперных русских 20 века две оперы регулярно появляются на сценах западных театров. Это «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича и «Война и мир» Прокофьева. Причем любопытно, что обе эти оперы, когда они появились, впервые премьеры прошли в Советском Союзе, были встречены в штыки. Тут у меня такое наблюдение. Сталин, по воле которого, конечно, все эти атаки происходили, его идеей фикс было создание идеальной советской оперы. И он ее моделировал по образцу «Жизнь за царя» Глинки. Это действительно гениальная опера, замечательная музыка, но в то же время это промонархистская опера par excellence. Опера, которую Николай I сначала и за ним все последующие Романовы сделали как бы визитной музыкальной карточкой своей династии. И Сталину очень хотелось получить нечто вот подобное. Здесь он, конечно, соревновался с Николаем I. И ему это не удалось. Хотя я считаю, что у него был замечательный шанс, поддержав и «Леди Макбет». Ну, хорошо, там, предположим, сюжет такой драматический, чересчур, может быть, для такой образцовой государственной оперы. Но «Война и мир» – это идеальная государственная опера. Потому что в ней воспета победа русского народа над Наполеоном в Отечественной войне. И написана она была как раз в годы Второй Отечественной войны. Противник выставлен в самом карикатурном свете. Тот же Наполеон. Сцены очень яркие Наполеона на поле Бородинского сражения в опере запоминаются навсегда. И превосходная лирическая линия, все, любовь. Я считаю, что образ Наташи Ростовой наилучшим образом отражен в музыке Прокофьева.
Тем не менее, опера рассказывает о жизни аристократии в начале 19 века.
Да, ну а кстати, вот вы сейчас вот мне напомнили, я, кстати, об этом не думал. Ведь Прокофьев написал же замечательную оперу на сюжет «Повести о настоящем человеке». Но, увы, в сценичности она проигрывает, потому что большую часть оперы герой ее, Моресьев, поет в лежачем состоянии на сцене. Так что это еще связано с тем, что все-таки сценически очень важно, чтобы люди были бы в красивых костюмах, в красивой обстановке. В опере это нормально и естественно.
И «Война и мир» это образцовая с точки зрения костюмности вещь. Хотя тот же самый наш автор из «Гардиан», о котором мы столько провели время, сказал, что у самого Толстого не было гардероба, чтобы одевать своих героев в красивой одежды. В чем он, конечно, не прав, потому что я специально изучал этот предмет, и могу вам сказать, что Толстой жутко подробно описывал одежду. Он ведь был франтом в молодости. У него очень внимательно и подробно описана каждая деталь туалета. Соломон, а как «Война и мир» Прокофьева выглядит на западной сцене? Насколько аутентично она ставится?
Она ставится приблизительно похожим образом на то, как вы описали серию BBC современную. То есть ее ставят как красивую костюмную историческую драму. На историческом фоне любовная история, если угодно, треугольник Андрей, Пьер, Наташа. И центральным, мне кажется, все-таки является вот в музыке, что люди, которые уходят с оперы Прокофьева, запоминают. Вальс Наташи, конечно. Это дивный вальс, один из лучших вальсов русской и, думаю, мировой музыки. А мы покажем сегодня увертюру к этой опере. Дирижирует Джан Андреа Назеда, итальянский дирижер, который превосходно понимает и чувствует русскую музыку, и он, по-моему, очень хорошо передает здесь и эпическое величие, и лирическую тему, которая присутствует в музыке Прокофьева и которая так соответствует духу романа Толстого.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.